Аминь. Он в действительности любит и заботится о каждом из нас, а чтобы нам было благо, чтобы нам было все в пользу. А мы не всегда этого понимаем и принимаем от Него Его любовь. И не принимая Божью любовь, кто в конце концов страдает? Мы оказываемся жертвой. А поскольку Он будет всегда победителем, потому что у Него совершенный план и совершенные действия согласно этого плана. Я попросил бы вас открыть сегодня во второй книге о Самуила, 16 главу. Мы прочитаем всего 2 стиха. Я думаю, что вы недавно читали эту книгу, и это свежо в вашей памяти. А если вы читаете по календарю, а теперь эта книга Хроник, но вместе с тем эти события очень свежи в нашей памяти, когда в нашей стране, в Молдове, идут вот эти перетягивания, возьмет вверх Дадон или возьмет вверх Майя Санду. Вот такая же ситуация есть в книге, второй книге Самуила. Возьмет вверх Давид или возьмет вверх Авессалом. Вы знаете, что в 15 главе она полна негативных вестей для жизни Давида. Шимей и Авессалом и Сиба или Зиба, как вы его знаете, они каждый приносит ему кучу неблагополучных вестей. И тогда, когда Давид бежит из Иерусалима, и чтобы сохранить свою жизнь, мы находим вот эти первые 2 стиха 16 главы. Посмотрите на них. Вторая книга Самуила, 16 глава, первые 2 стиха, после чего мы помолимся и перейдем к размышлению. Когда Давид немного сошел с вершины холма, вот встречается ему Цива, слуга Мефибошета, с парой ослов оседланных, и на них 200 буханок хлеба, и 100 связок изюма, и 100 летних фруктов, и мех вина. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И сказал царь Сива: «Ослы для дома царского, для езды, хлеб и плоды летние для пищи юношин, а вино, чтобы те, которые слабеют в дикой местности, могли пить». Давайте мы помолимся, прежде чем перейдем к размышлению над этими истинами. Дорогой мой Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас сосредоточиться на истинах, которые записаны в этом отрывке. А Духом Своим Ты руководи нашими мыслями, для того, чтобы привести нас к избытку в нашей жизни, чтобы мы могли наслаждаться тем, что Ты желаешь нам сказать. Обрадуй наш Дух теми истинами и помоги нам обрадовать других, которые не помнят или не знают об этих истинах, чтобы и в их жизни Ты мог царствовать. Будь Ты возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Мы находим здесь Давида очень изможденным, как каждый из нас приходит в воскресенье после недели труда, дня и ночи или по разным сменам. Мы очень часто забываем о том, что Бог всемогущий по-прежнему, Он всезнающий, Он заботится о нас, и мы принадлежим Ему, и Он желает сделать нам благо. Приходя сюда, мы не помним, что Он есть тот, который хотел бы, чтобы мы помнили об этом. Посмотрите на первое послание к Коринфянам. Я вам хотел бы дать 10 отрывков, где есть вещи, записанные Коринфянам, которые мы каждый должны знать. Переверните в третью главу. Мы начнем с 16 стиха. Первое послание Коринфянам. Вы помните ситуацию, в которой люди пытаются следовать за людьми. И апостол Павел, он желает вернуть их зрение на Бога и на то, что Бог желает им сказать. Заметьте одну фразу, которая связывает все эти 10 отрывков. Во-первых, стих 16. «Разве не знаете, что кто? Вы? Именно мы. Именно к нам он относится». Посмотрите. «Храм Божий». Не будете храм Божий когда-то, а вы сегодня храм Божий. И он говорит, и что Дух Божий обитает в вас. Это первый отрывок. Посмотрите, как много связано со словами «разве не знаете». 5 глава, 6 стих. Chapter, 1 Corinthians, chapter 5, verse 6. Okay. «Похвальба ваша недобрая. Разве не знаете, что малая закваска заквашивает все тело?» Снова он говорит, это вы должны знать постоянно. Ночью вас разбудит. Это вы должны знать. Но мы часто забываем об этом. Смотрите на 6 главу 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? И если мир будет судим вами, неужели вы недостойны судить малейшие дела?» А снова, это мы должны знать. 3 стих. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, насколько же больше то, что относится к нашей жизни?» Посмотрите, как прогрессирует вот эта мысль. Вы знаете, что вы храм, вы знаете, что малая закваска квасит, вы знаете, что святые будут судить мир, и что не только мир, но и ангелов. Смотрите на прогрессию дальше. 9 стих. «Разве не знаете, что неправедные Царство Божие не унаследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни женоподобные, ни мужеложники, ни воры, ни алчные, ни пьяницы, ни ругатели, ни вымогатели Царства Божьего не унаследуют». Это мы должны знать. 15 стих. «Разве не знаете, что тела ваши есть члены Христа? Возьму ли я тогда члены Христа и сделаю их членами блудницы? Боже, сохрани». 16 стих снова. «Что, разве не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, есть одно тело? Ибо двое, говорит он, будет одной плотью». 19 стих. «Что, разве не знаете, что ваше тело есть храм Святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» А это уже сколько раз? Кто считает? Посмотрите в 9 главу, 13 стих. 9:13 again. «Разве не знаете, что те, кто служит при святых вещах, живут от вещей храма, и те, кто служит у жертвенника, есть участники с жертвенником?» Посмотрите на 24 стих 9 главы. 9:24. «Разве не знаете, что те, которые бегут дистанцию, бегут все, но приз получат один? Так бегите, чтобы обрести». Посмотрите на всю эту церемонию стихов, которые Павел приводит нам. Это мы должны знать, чтобы быть успешными, а чтобы не быть бесплодными, а чтобы эффект того, что мы знаем, он притворялся в нашей жизни.
Брат Клейтон, could you translate for this Фаршиш? Please. Because he now understand one word in Russian.
Итак, мы многое знаем. А что из того, что мы знаем, мы доносим другим людям? И это вопрос каждому лично. Мы смотрим на Давида, который устал, который получил уйму негативных вестей. что Авессалом приходит в Иерусалим, чтобы сесть на его трон, а что Симей поносит его, проклинает его, кидал пыль вверх, помните вы, а что он делал? Говоря, что он кровавый человек, и что он тот, который желает отобрать у Саула царство. И вы помните вот этого льстивого человека, который тогда, когда понимает, что Давид займет теперь трон, а он должен как-то подмазать или как-то втиснуться в группу управления, чтобы чувствовать себя хорошо. Его зовут Циба. И вот этот Циба, он приносит подарки. Получали ли вы подарки от злых людей? Они вчера говорили, что вы самый плохой сосед, или плохой работник, или плохой родственник, или кто-то плохой. А сегодня они принесли вам что-то, чтобы как-то сгладить отношения. Я думаю, что, читая вторую книгу Самуила, вы находите множество таких людей в этой книге. Переверните во вторую главу, даже в первой главе. Вы находите два вестника, которые приходят к Давиду для того, чтобы рассказать ему о смерти Саула. Как вы думаете, отнесется к ним Давид? О, хорошо, наконец-то моего врага нет, наконец-то покончено с ним, наконец-то я избавился от этих преследований, и теперь я смогу осесть на трон и царствовать. Нет, мы находим, и если вы проведете эту параллель к Доигу, помните Доига с первой книги царств? Не помните? В Доиг человек, который убил множество священников. Доиг тот, который доносил на Давида. Доиг тот, который был врагом Давиду вчера. Сегодня понимает, что Саул займет, что Давид займет трон Саула. И теперь ему нужно как-то показать себя хорошим. И он выбирает донести Давиду о смерти Саула. Что оказывается его смертью в конце. Если вы забыли, перечитайте снова. А мы вернемся к 16 главе 2 книги Самуила. И видим, что человек по имени Циба приносит несколько, скажем, продуктов или предметов, которые послужат помощью Давиду, чтобы восстановить силы. Во-первых, посмотрите на 200 буканов хлеба. Я не знаю, представляете вы, сколько это или нет, но я очень думаю, что тот ворон, который питал Илью в пустыне, помните, он каждый раз приносил ему хлеб, когда не было хлеба нигде, когда была засуха везде. Я думаю, что за то время, сколько была засуха, этот ворон принес 200 буханок хлеба Илье, чтобы пропитать его в пустыне. Циба просит, пробует дать 200 буханок хлеба Давиду. Вы помните, что с Давидом вместе путешествуют 600 человек. 600 человек прокормить. Сколько вы съедаете за раз хлеба? Полбулки за день? Кто-то больше, кто-то меньше. Не так много, скажем, да? Но вместе с тем это что-то. И мы посмотрим сегодня на хлеб, который символизирует духовную пищу, которая так необходима каждому из нас для того, чтобы оставаться живыми, чтобы оставаться действенными, энергичными. Хлеб был необходимой диетой еврейского народа. И говоря о духовном хлебе, он представляет Божье обеспечение для его народа. Если вы помните, что с обеспечением много связано на всем протяжении книги Библии. Помните, когда Авраам повел своего сына Исаака на гору, и они поднимались с этой стороны горы, чтобы принести Исаака в жертву. С другой стороны Бог пришел с агнцем, который запутался в кустах, и Авраам, занеся руку с ножом на сына, удержан ангелом и говорит: посмотри в кусты, вот тут есть жертва, которую ты должен принести. И это полное Божье обеспечение. Бог не воспользовался жертвой сына. Он предложил Аврааму жертву, которую он обеспечил. Бог силен обеспечить и нас необходимым, если мы только поверим в Него. Он есть тот, который во время нужды, во время изнемождения обеспечивает Давида. И мы знаем, что не один раз он на протяжении страниц Писания заботился о еврейском народе. Представьте себе, 38 лет хождения по пустыне. Каждый день падает манна. Не нужно выходить, не нужно работать, не нужно прошивать, поливать. Вышел за дверь, собрал манну, и у тебя готовая пища. И в субботу она выпадала в двойной мере, чтобы хватило на празднование, для того, чтобы люди могли праздновать Божью руку или Божье обеспечение, та, которая не оскудевает и которая не изнемогает помогать тем, которые следуют за ним. Итак, мы не только видим, что Циба приносит 200 буханок хлебом, которые служат большой помощью для Давида и его людей. Иисус, он в своей жизни также помог ученикам увидеть вот эту благодеющую руку к тому народу, который пришел в пустыне и 3 дня слушал проповеди Иисуса, которые также были измождены и уставшие, и Бог их кормит своим хлебом, который вдохновляет силы в них вновь. Вы помните другой случай, когда юноша, которого бросили воины, который был ослабевшим, Давид его подбирает, кормит его, и он показывает ему, где находятся его жены, дети, и все имущество, которое унесли с Сакелага. И это каждому из нас картина, что Бог способен позаботиться о нас. Второе, что мы находим здесь, это не только хлеб, который служит нам духовным ободрением и вдохновением, он также приносит, посмотрите, 100 связок изюма. Я не знаю, сегодня мы видим изюм, он продается, ну, в кулечках, может быть, в корзинках или еще в чем-то. У евреев это была связка. Я не знаю, какая большая связка, но я знаю, что изюм очень полезен для внутренних органов. Он очищает печень, он помогает в зрении, он служит для укрепления костей, и много есть полезных вещей в изюме. Потому если вы не покупали изюм или не готовили изюм, вам нужно взять это на вооружение. Но я хотел бы оставить изюм на конец и посмотреть вначале на другие продукты, и в конце мы посмотрим на изюм. Хорошо? Посмотрите, 100 летних фруктов. Это, наверное, снова была какая-то корзина или какая-то емкость, в которой помещались эти фрукты. Фрукты в Библии – это символ Божьего обещания. Посмотрите в Второзаконие, 26 главу, стихи с 1 по 10. Deuteronomy 26,
verses 1 to 10. Basket of summer fruit, this is symbol of God's promise.
Будет, когда ты войдешь в землю, говорит Господь Бог твой, дает тебе в наследие и овладеешь ею, поселишься в ней, что возьмешь от первого из всего плода земли, которого ты принесешь от земли твоей, которую Господь Бог дает тебе, и положишь в корзину, и пойдешь к тому месту, которое Господь Бог твой изберет, чтобы поместить тебя там, и имя твое, и придешь к священнику, который будет в те дни, и скажешь ему, я заявляю сегодня Господу Богу твоему, что я пришел к той стране, которую Господь клялся отцам нашим дать нам, и возьмет священник корзину из руки твоей, и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего, а ты говори и скажи перед Господом Богом твоим, сириец, который погибнут, был отцом моим, и он сошел в Египет и проживал там с немногими, и стал нам нацией великой и могучей и многочисленной. Египтяне зло поступали с нами, притесняли нас и наложили на нас тяжкую неволю. И когда мы возопили Господу Богу нашему, Господь услышал голос наш, и посмотрел на бедствие наше, и труд наш, и угнетение наше, и вывел нас Господь из Египта кистью могучей, рукой простертой, великой ужасностью, и знамениями, и чудесами, и ввел нас вместо это, и дал нам землю эту, которая течет молоком и медом. И сейчас вот я принес первоплоды от земли, которую ты, о Господь, дал мне. И поставь это перед Господом Богом твоим. И поклоняйся перед Господом Богом твоим. Посмотрите на это Божье поручение. Когда ты войдешь в землю, каждый раз, когда ты имеешь летние плоды, яблоки, сливы, груши, какие бы ни были, возьми в корзину, принеси священнику. Каждый раз, принося священнику, он напомнит тебе ту прошлую историю, когда ты был в рабстве, когда ты был искалечен, когда ты был изнеможден, когда ты невыносимо трудился, не имея отдыха, не имея достаточно пропитания. Лук или чеснок были твоими продуктами. Сладких продуктов у тебя не было. И это была форма поклонения, которая предоставляло людям снова вспомнить, что не всегда у нас были продукты эти. Не всегда мы могли наслаждаться их сладким вкусом или ароматом. Мы были в рабстве, и это теперь обещание, что Бог есть тот, который сдерживает свои обещания. Он сказал «выведу», и он вывел. Послал Моисея, который сказал «отпусти народ мой». И, знаете, для того, чтобы отпустить, было множество испытаний для этого народа, где солому у них забрали, а кирпичи по-прежнему требовали, а где для Моисея, а несколько раз фараон говорит, не приходи ко мне, не хочу видеть твоего лица. Это, казалось, должно было бы поставить точку. Но снова и снова Моисей приходил, пока не получил полученного. Итак, летние фрукты – это символ Божьего обещания. Следующее, что приносит, это мех вина. Я хотел бы, чтобы каждый знал, что евреи, они не пили такое вино, которое пьют сегодня, продается у нас на полках или на базарах или где-то еще. Евреи, они разбавляли это с 10 частями воды. А это был одновременно медикамент, который полоскал полость рта, который также лечил болезни желудка, где вода, если вы пили из родника. Я когда жил в Водолуводах, там был родник. Если ты набираешь воду в стакан, а в стакане плавали такие песчинки, эта вода шла вместе с песком. и попадает этот песок в организм, не надо было много пить этой воды, пока весь слой был бы вот таким вот, там, на почках или не знаю где. Но для того, чтобы придать вкус воде, нужен был сладкий или, скажем, полезный фруктозой. Вы знаете, что сахар, он не имеет полезных качеств, он убивает. Вот почему многие люди отказываются от сахара, употребляют вот эту фруктозу, которой только полезные качества, которая не вредит, хорошо усваивается организмом. И вот этот сок виноградный, о котором я хотел бы поговорить с вами. Библия повествует нам, что это портрет радости. Посмотрите в книгу Неемия, 8 главу, стих 10. Неемия, 8 глава, стих 10. Неемия 8:10. Тогда он сказал им: идите, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте части тем, для кого ничего не приготовлено, ибо день этот свят Господу нашему. Не печальтесь, ибо радость Господня есть сила ваша. Посмотрите, в чем сила? Радость Господня. Радость, что Господь сдерживает обещания. Радость, что Господь на нашей стороне. В этом наша сила. Мы не можем без этого правильно существовать. А другой отрывок. А посмотрите в Псалом 16:11. Какую цифру это вам напоминает? 1611 год, когда была переведена Библия короля Иакова, которую мы можем сегодня читать и сравнивать с другими новыми версиями, которые появились после этого. 16 глава книги Псалмов. Посмотрите на 11 стих. «Ты покажешь мне стезю жизни, в присутствии твоем есть полнота радости, и по правую руку твою удовольствие вовеки». А никто другой не может нам показать стезю жизни, которая была полна радости. Если кто-то и обрадует нас веселой шуткой или чем-то, то это приносит печаль в результате. Бог говорит: по правую руку твою удовольствие вовеки. Он приносит виноградный сок как символ Святого Духа, который из многих гроздочек собирается в один напиток, который способен удовлетворить не только жажду, но дать необходимые витамины каждому из наших внутренних или внешних органов для правильного существования. Есть еще большая радость, чтобы быть в присутствии Всемогущего. А находясь в его присутствии, там нет места печали. Мы находим в последней книге Откровение, что там слезы будут вытерты, греха там не будет. И мы поем много пений об этом. А что тогда, когда мы наконец туда придем, там не будет печали. Божья сила будет вам чего-то стоить. Вы знаете, что спасение Бог обеспечивает как подарок, бесплатно. Но Божья сила будет стоить вам бессонных ночей, многих часов молитвы, будет стоить вам часов чтения Библии, чтобы набраться силы. Вы знаете, что поработав физически, ваши мышцы делаются накачанными, кровь циркулирует быстрее, но потом что вы на следующий день чувствуете? Болят ноги, болят руки, спина болит, что-то болит. Это стоит каких-то усилий. Когда вы под Божьей силой, вы никогда не оставите то, что Бог желает дать вам своим присутствием. Ту радость от произведенного Богом впечатление, она не желает уходить от вас, а просто так. Потому вино является силом или источником силы и Божьего присутствия. И теперь я, как обещал, я хотел бы вернуть вас снова к тому, что мы пропустили во втором пункте. Вернемся обратно в книгу Самуила, 16 главу, и поговорим о этих связках изюма. 100 связок изюма это представляет Божье прощение через Господа Иисуса Христа. Здесь мы находим метод, как изготавливается изюм. Вы знаете, что если посадить виноград на ровную или равнину какую-то, там не будет достаточно солнца и нет достаточных минералов для того, чтобы этот виноград был таким вкусным, пахучим и приятным. Но евреи заметили, что если посадить виноградник на склон горы, где больше солнца или жарче солнца, и камни, которые содержат определенные минералы, необходимые для лозы, они делаются слаще и вкуснее. Я попросил бы вас открыть книгу Исаии, 5 главу, 2 стих. Isaiah 5:2. Посмотрите на виноградник, который описывается здесь. И он оградил его, и очистил его от камней, и засадил его наилучшей виноградной лозой. Та лоза, которая производит бобочки, которые делают изюм. И построил башню посреди него, а также сделал в нем винный пресс, и ожидал, чтобы он принес виноград, а он принес дикий виноград. Это не то, для чего была сделана вся вот эта огромная работа. Бог желает извлечь из винограда наибольшую пользу, а потому употребляет только усилий. Когда мы находим подтверждение ученых, что камни, которые присутствуют в скале, на них есть вот эти минералы, необходимые для лозы, а которые не находятся в обычной почве. И потому Давид в одном из псалмов говорит, что «сердце мое переполнено, подними меня на скалу, недосягаемую для меня». Я хотел бы быть там, там необходимые витамины для моего удовлетворения существуют. Тогда, когда мы смотрим на производство изюма, он включал в себя несколько этапов. Вы знаете, что сам виноград, если его не подвязать, не подвесить, он расстилается по земле. И находясь близко с землей, он в большинстве гниет. А если вы видели, как виноградник завалился, или столб там упал, или что-то еще, если виноград соприкасается с землей, он гниет, как и помидоры, как и другие какие-то овощи, которые мы производим. Потому не только его нужно посадить на склон горы, но также нужно поставить такие палки с крестом, на которые привязывается этот куст, а чтобы он был на весу, а чтобы быть тем вкусным виноградом, которым он предназначен быть. Кроме того, что виноградник подвязывается на деревянный столб, корни его достигают до камня скалы, чтобы питаться оттуда минералами. Я думаю, что это вам помогает вспомнить знакомую для каждого из нас песню. На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и мук. А там, на Голгофском кресте, на склоне горы, мы видим тот крест, на котором повесили Иисуса Христа, который служит нам картиной того, как изготавливается мизюм. А под горячим, палящим палестинским солнцем он висел до тех пор, пока не сказал «совершилось». И вместе с тем мы знаем, что завеса в храме разодралась, а сверху донизу, где план искупления был совершен, где он мог, даже не воскресая, сказать, что теперь все закончено со спасением, оно сделано. Но чтобы исполнилось Писание, он пролежал в могиле 3 дня и 3 ночи, после чего воскрес из мертвых и является тем ходатаем, который так необходим нам в каждый день против тех козней сатаны, которые приходят и клевещут на нас ежедневно против того, что мы делаем. Мы знаем, что эти виноградные грозди висели на солнце до тех пор, пока не выходил весь сок из них, после чего их срезали и ставили в темное место, накрывая их материалом, обмазывая их елеем, который также является картиной Святого Духа, для того, чтобы цвелость или испорченность не подобралась к ним и сохранила их мягкими или съедобными. Мы знаем, что это благодаря вот этим секретам, которые были сделаны тогда в Палестине. Но я хотел бы перевести весь этот процесс теперь на духовный уровень и показать, как изюм, который настолько полезен для нашего физического тела, является также пользой и для духовного нашего питания или благосостояния. Во-первых, если вы помните, что изюм был очень придающим силы продуктом. Посмотрите в первую книгу Самуила, в 30 главу, в 12 стих. 1 Samuel 30, verse 12. Посмотрите, когда они находят этого юношу, который расскажет им, куда ушли те, которые забрали имущество из Сакелага и их жен, и их детей. И смотрите, чем они его накормили, чтобы восстановить его силы. Посмотрите. «И дали ему часть лепешки из фиг и 2 грозди изюма. И когда он поел, смотрите, дух его вернулся к нему, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. Это хороший метод выхода из поста, если вы поститесь по какому-то поводу. Не начинайте кушать мясо после поста. Начните с изюма. Он восстановит ваши силы и заставит вашу систему пищеварительную снова заработать, как она должна работать. Мы знаем, что изюм, он является источником силы для костей. Если ваши кости болят, или вы чувствуете не менее костей, или там не можете ходить, это лекарство от костей. Также это укрепляет мышцы глаз. Вы знаете, что мышцы глаз – это самые сильные мышцы. В ногах или в руках нет таких сильных мышц, какие есть в глазах. Для их укрепления необходим изюм. Еще одно замечанием. Тогда, когда мы питаемся Господом Иисусом Христом, Его силой воскресения, она наполняет нас и делает нас работоспособными, делает нас эффективными для Его цели. Если вы знаете, что изюм может долго сохраняться в этих пирамидах, Хеопсах, 150 лет до воскресения Иисуса нашли вот эти связки с изюмом, которые так долго хранятся без порчи. Потому это картина того, что мы можем долгое время быть полезными для Иисуса Христа, прочувствовав силу Его воскресения на себе. И напоследок я хотел бы спросить вас, если вы ходили в супермаркет, вы, наверное, видели сухие бананы, вяленые яблоки, а может быть, апельсины какие-то, или лимоны, или еще не знаю чем. Но они как были лимонами, так остаются лимонами. Если были яблоки или бананы, что бы они ни были, они остаются с тем же самым названием. Виноград отличается от слова изюм. Думали ли вы почему? Потому что виноград теряет свою личность или свое название и переходит в новое название изюма. Где, смотря на духовную сторону каждого из нас, мы были обычными людьми в этом мире, которые действовали по законам этого мира. Ходили на работу, кушали, пили, что-то делали. А пришел момент, когда мы встретились с воскресшим Христом. Теперь, он говорит, вы больше не те, больше не ветхий человек царствует, больше не тот плотской человек, который привык управлять. Теперь вы новое творение. Я даю вам новое имя. На белом камне его напишу, для того, чтобы вы не соприкасались больше со старым. Это большое утешение каждому из нас, что теперь мы можем иметь новую натуру, которая может быть сильнее старой, жить дольше старой, иметь больше силы, чем старая природа, иметь больше результаты в будущей жизни. Потому мы помолимся Господу, чтобы Он помог нам быть теми, которые помнят о Божьей диете. Хлеб – необходимая для нас диета, необходимые для нас летние фрукты, которые являются символом Божьих обещаний. Необходим для нас виноградный сок, который вливает новые силы и служит символом Божьей силы, радости. И необходим изюм, который является тем укрепляющим мышцы или восстанавливающим силы, силой воскресения. После воскресения мы больше не виноград, мы делаемся изюмом. До воскресения мы знаем, что Симон был Симоном. И после воскресения нигде не назван он Симоном. Он называется Петром. Это новое имя, новая цель и новое назначение. Давайте мы встанем для молитвы. Тогда, когда у всех глаза закрыты и головы склонены, я попросил бы подумать о своем назначении в этой жизни. Когда ваше тело уставшее, когда нет в нем сил, к чему обращаетесь вы? Питаетесь ли вы хлебом Божьего Слова? Является ли это Божье Слово символом Божьих обещаний в вашей жизни? Вспоминаете ли вы о тех чудесных освобождениях, которые Бог произвел в вашей жизни от различных рабств, от тех мук, от страданий, от голодовок которые вы переживали, живя в ветхом вашем теле? И являются ли летние продукты, фрукты, той витаминозой, которая так необходима вашему духовному человеку, который вспоминает снова о том, что Бог всемогущий, что Бог всесильный, Он всезнающий, Он владеет этим миром. Все в Его руке. Я принадлежу Ему. Я Божье дитя. Я тот, который питаюсь от Его стола. И каждый из нас помнит о силе, которая приходит через радость. Тогда, когда мы питаемся этой радостью, которая вдохновляет нас следовать за Господом без страха, делать то, что Он нас просит. Свидетельствовать людям, рассказывать, раздавать Слово Его, чтобы люди могли также воскреснуть и также радоваться, как и мы, ожидая Его второго пришествия. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою и за возможность снова погрузиться в Слово Твое и, напитавшись им, быть готовыми к тем искушениям, страданиям, испытаниям, которые приготовили для нас на этой неделе, чтобы выйти из них победителями. Благослови каждого из нас новыми силами, новым питанием, новым ободрением из Слова Твоего, когда мы будем читать книгу Хроник, книгу Псалмов, Притч и книгу Евреям, а если мы читаем по календарю, для того, чтобы снова и снова отражать нападки сатаны, а чтобы Ты был возвеличен и прославлен, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Еще одно важное служение – это добровольное пожертвование. А также